Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 29 августа 2023 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам вас приветствует Василий Ласточкин на Теос Медиа. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии в этот последний вторник августа. Вот так незаметно, очень быстро пролетело целое лето для нас. И сегодня, читая Пятое Евангелие, как назвал книгу пророка Исаии блаженный Августин, мы будем вступать во взаимодействие с текстом 26 главы этой удивительной, потрясающей, глубокой книги. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Знаете, читаешь эти строки, и ты думаешь о том, насколько беззащитной может быть наша жизнь, наша душа, вообще перед лицом всего того, с чем нам приходится сталкиваться каждый день. И вот я сегодня хочу поговорить о беззащитности и беспомощности перед лицом того самого спасения, которое служит нам вместо стены и вместо вала. Потому что нам пророк Исаия рисует совершенно потрясающий в своем роде образ. Мы все с вами знаем и говорили много раз, что город вообще понятие древним несет в себе этот образ два значения. Первое – это, конечно, место, огражденное стеной. Этим город отличался всегда от деревни. А второе – город – это сообщество граждан, равных перед лицом высшей ответственности, то есть того, что это сообщество объединяет. И в этом смысле вот этот удивительный пророческий взгляд на духовное сообщество, на сообщество людей, которые объединены тем, что я называю блаженной вертикалью. Он дает нам возможность такого альтернативного личного бытия вообще в обществе. Потому что вот ваш покорный слуга прошлую неделю был в Перми, общался очень много со специалистами, которые работают с подростками, вступившими в конфликт с законом, с самими подростками, вступившими в конфликт с законом, с некоторыми из тех, с кем мне удавалось общаться 10 лет назад, кто был подростком и стал взрослым человеком. И впечатление от такого рода общения всегда двойственное. Потому что вдохновляет всегда желание людей помочь этим детям и подросткам, оказавшимся в местах лишения свободы. И вместе с тем не может человека, который серьезно к этой проблеме относится, не поразить время от времени вот это ощущение собственной беспомощности и бессилия. Человек и в самом деле беззащитен, особенно беззащитным перед лицом зла, перед лицом лжи становится человек, который хочет жить правдиво и честно. Вспомним с вами знаменитого Дон Кихота, подражать которому, наверное, многие могут посчитать глупостью, но все как-то понимают, что смеяться над Дон Кихотом, по меньшей мере, подло. «Ах, как убоги тонкие стены, предающие человека, честно трудящегося!» а не честного укрывающего. Это сказал Франц Кафка, представитель так называемой декадентской литературы, литературы, которая является итогом потери вот этой блаженной вертикали, о которой мы все время говорим. И вот очередное пророческое видение Исаии, по сути, продолжает и предыдущее. Об этом и свидетельствует, в частности, фраза «в тот день», в первом стихе 26 главы книги пророка Исаии. «В тот день, день наступления победы над двусмысленностью человеческого существования». Почему двусмысленность, спросите меня? Да потому что стена – понятие двусмысленное. Это то, что, с одной стороны, город защищает или защищает человека, прячущегося за этой стеной, но это и то, что нас друг от друга отделяет. И слава Богу, что там, в конечной высоте, этих стен нет, просто в силу того, что в них нет никакой необходимости. И вот, живя в этом приходящем мире, мире, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле, мы взираем в это будущее, мы на него надеемся, мы его ожидаем, того дня, дня, когда, согласно старой русской пословице, и на нашей улице наступит праздник. Когда правда будет всем руководить, когда свет, когда любовь, когда все то, что в этом мире проявляется фрагментарно, обрывочно, порой хаотично, будет постоянно присутствовать, руководить. И, конечно, бывают в нашей земной жизни, в нашем двусмысленном существовании такие дни, часы, минуты, я не знаю. Вот Достоевский писал об этом, что Бог дает ему иногда блаженные минуты покоя в этой его борьбе, в том числе и со своим собственным неверием. Это он писал фон Визеной в 1848 году, это письмо удивительное. Бывают такие дни. Бывают такие дни, когда праздник на улице праведников, когда зло, хотя бы и временно, хотя бы и не везде, побеждено. Ну, вспомним с вами великий наш праздник 9 мая, день победы над страшным злом. Злом, которое облеклось в форму фашизма. Оно, правда, все время меняет оболочки, формы. Но мы-то с вами знаем. Знаем то, что обозначил боец и уже давно-давно-давно, сказав первое столетие христианства, что Бог победил зло, исключив его из вечности. И тем не менее, добро, правда, любовь, справедливость, надежда, свет, говоря проще, побеждает и здесь, и сейчас. Не всегда и не везде, и не навсегда, но тем не менее проявление вот этой вечной победы над злом, оно так или иначе озаряет, нет-нет, да и озаряет наши печальные земные судьбы. Вспомним с вами хотя бы исход Израиля из Египта, когда по свидетельству некоторых иудейских толкователей после перехода Черного моря даже песок под ногами евреев пел. Вспомним с вами знаменитую книгу «Эсфирь», когда иудеи победили злобного Амана и избавились от всеобщего истребления. Тот день указывает не только на вечное, но и на времени. И вот в этот-то день, о котором говорит пророк Исаия, в иудейской земле будут петь песню, песню, начало которой мы только что процитировали. Город крепкий, сильный, как говорит восточный перевод. Почему? Да потому что всякое сообщество крепко не за счет видимых правил или внешних способов своей собственной безопасности. А крепок он прежде всего внутри. Как и Давид молил, объявлял Господа своей крепостью, он имел в виду крепость внутреннюю. Мы так говорим иногда, крепкий кофе. Так вот, не секрет, что, возьмите, та же Великая Римская империя пала-то не снаружи, она прежде чем пали римские стены, Рим пал изнутри, превратившись в сытую и довольную толпу, желающую только хлеба и зрелищ. От этого внешние стены не спасут. И вот здесь Исаия декларирует очень важную вещь, что вместо внешней защиты от неприятностей, как мы приняли, привыкли понимать безопасность, Бог предлагает нам спасение. Внутреннее в этом спасении избавляется от жестокой власти внешнего, вечное, от двусмысленной тяжести временного. Такие дни ворота этого города открываются. Такие моменты победы духовное сообщество становится открытым. Туда могут многие войти, потому что очевидность победы добра над злом, правды над ложью, любви над ненавистью, она становится очевидной. Возьмите день Пятидесятницы, когда, казалось бы, для всех тех, кто находится извне этого сообщества, очевидно поражение христианства, и вдруг вот это излияние Святого Духа, и тысячи людей входят в церковь, потому что блаженная вертикаль Духа проявила себя в этой невидимой стене, стене спасения человека от самого злого врага, от самого себя. Духовное сообщество, которое открыто в такие дни. Церковь в такие дни преуспевает в самом хорошем смысле этого слова. Все, кто хранит правду, все, кто верит Богу, все, кто остался верным истине, все могут быть частью этого сообщества. Это люди, по сути дела, о которых говорит пророк Исаия, это люди, которые выдержали, и я, наверное, могу так сказать, самое трудное испытание, самый коварный вопрос. А на чьей стороне Бог, когда происходят страшные вещи, когда гибнут целые цивилизации, когда падают храмы, рушатся города, сжигаются библиотеки? Ведь мы такие времена переживали не так уж и давно. В 1933 году в Берлине и других немецких городах горели огромные костры с книгами, а в церквях висела страшная свастика. И вот в эти дни люди спрашивают, а на чьей стороне Бог, раз зло внешнее побеждает? Но, слава Богу, есть и другие дни, в которые вдруг проявляется ответ на другой вопрос. А на чьей стороне я? Где я? В той толпе, которая читает книги у себя в комнатах, запершись? Или в той, которая эти книги бросает в огонь? Где я? С кем я? Я на чьей стороне? И вот, понимаете, вот в этом ответе на вопрос... вопросом содержится глубокая тайна личного бытия, личного выбора. У Шекспира есть гениальная пьеса «Так поступают все», которая весь ход сюжета, он у него отвечает, говорит, по сути дела, утверждает, нет, не все поступают так. Помните, как псалмист говорит, я сказал в своей опрометчивости, всякий человек – ложь. Не все поступают, и не всегда подло. И вот в этом смысле что происходит? вот в этом удивительном видении пророка Исаия. Перед нами предстает великое право человека на самоопределение. Ответ на вопрос, на чьей я стороне? На стороне света или на стороне тьмы? И ответ этот не в том, как у нас получается, потому что получается очень часто плохо, потому что мы люди грешные, мы живем в несовершенном мире. И как сказал один великий поэт, и потому что мы несовершенны, путей твоих не видим совершенства. Но все-таки мы отвечаем на этот вопрос, какими мы хотим быть, на чьей стороне мы хотим стоять. Вот оно, это блаженное, счастливое право на самоопределение, данное человеку, живущему во времени и пространстве, но стремящемуся в вечность. И если это право на самоопределение не опережает по важности все остальные, а их сегодня много, право на счастье, право на то, право на сё, вот честно говорю, без этого определения, на чьей стороне я, на стороне тьмы или света, весь этот разговор о правах человека, он становится по меньшей мере двусмысленным. И вот здесь мне хочется вспомнить очень интересную фигуру в истории, фигуру, говорю, в самом хорошем смысле этого слова, Эразма Роттердамского, который написал в свое время замечательный трактат о глупости, человека, о котором говорили, что это человек середины. О нем Стефан Цвейг написал замечательный роман, называется «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского». Человек этот жил в очень страшную и странную эпоху, которую сегодня очень многие идеализируют. Эпоха Реформации, эпоха Мартина Лютера. И многие как-то забывают, что эта эпоха, и именно вот это, эти все процессы положительные, наверное, с какой-то точки зрения, стали причиной столетней мировой войны, в которой погибли многие, многие люди, и лились потоки крови. И вот Стефан Цвейг очень любопытно описывает вот это вот личную позицию, которую человек отстаивал, такой, как Эразм Роттердамский, который не примыкал ни к сторонникам реформации, ни к ее противникам, а утверждал здравый смысл, истину, любовь, терпимость. Смотрите, в такую страстную пору, когда мир делится на враждующие лагеря, воля отдельного человека становится беззащитной. Напрасно мыслитель пытается спастись в сфере уединенного созерцания. Время заставит его включиться в спор на стороне правых или левых, примкнуть к тому или иному войску, к тому или иному лозунгу, той или иной группе. Такие времена среди сотен тысяч и миллионов вовлеченных в борьбу. Ни от кого не требуется столько мужества, силы, столько нравственной решимости, как от человека середины, не желающего подчиняться какому-то бы ни было безрассудству. Вот, наверное, лучше не скажешь. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Так Господь утверждает эту вечную истину о том, что блаженная вертикаль, которая не является гарантией внешнего благополучия, становится опорой для внутреннего, качественного, личного бытия. И, кстати, очень любопытная игра слов в еврейском языке. Совершенный мир, здесь шалом, шалом. Это такое вроде как масляное масло. О чем это говорит нам с вами? Здесь твердый дух – это человек, который сохраняет в себе вот эту вертикальную устремленность. Может показаться на первый, и только на первый взгляд, что это некая черта характера, да, твердость духа, несгибаемость воли, такой стоицизм. У нас примеров советской идеологии было предостаточно. Некое упрямство, настойчивость, несгибаемость воли, как я уже говорил. Но на самом деле в еврейском тексте здесь очень любопытная фраза. Здесь твердый духом — это тот, чей разум зафиксирован в своем стремлении к Богу. Твердого в своем разумном и сознательном доверии Богу человека хранит Бог в совершенном мире. Вспоминаем с вами послание к римлянам, первую главу, где говорится о людях, современниках Павла, я думаю, вряд ли что-то поменялось с тех пор, о которых сказано, что Бог их предал превратному уму, потому что они не имели Бога в разуме. Вот здесь твердый духом — это тот, кто имеет Бога в разуме. И совершенный мир, дорогие слушатели, говорит вовсе не об отсутствии психологического дискомфорта, о внешнем беспокойстве или чем-то в этом роде, сомнений, там, тревог, которые всем нам присущи и всех нас так в той или иной степени волнуют. Но это волнение, смятение, беспокойство не является центром человека. Это всегда есть и может быть периферией, но не центром. Это, иначе говоря, речь идет не о психологическом состоянии, как многие бы сегодня хотели бы утверждать. Речь идет о духовном равновесии. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная. Вот здесь мы должны очень четко себе принять для себя, усвоить, что вечная твердыня Господь. Во времени все очень шатко, но вечная опора. Вот это forti in perpetuum, крепость в вечности. Тот, кто крепок, надежен, как опора, всегда, постоянно, неизменно. 19 и 20 век – это времена, когда, к сожалению, глубокому, я бы сказал, в сознании человека, благодаря, я не побоюсь этого слова, слепой вере, прогресс научно-технический, теорию эволюции непонятную, в человеке победило стремление к тому, что принято называть в медицинских кругах, психиатрических, гомеостазом. Я объясню это слово, чтобы было понятно. Что такое гомеостаз? Это стремление к саморегуляции открытой системе. Если говорить о человеке как об открытой системе, а мы ведь с вами живем в мире, и в мире, в котором царствует и похоть очей, и похоть плоти, и гордость житейская. Мы этому, как люди, с психологической, биологической, социальной, экономической, политической точки зрения, открыты этому влиянию. И поэтому человека, который живет в мире, оставаясь личностью, если у него нет этой блаженной вертикали, то для того, чтобы сохранять равновесие психологическое, социальное и так далее, он должен компенсировать вот это напряжение, которое возникает вольно и невольно, когда открытая система сталкивается с явным или тайным давлением и влиянием. Вот это напряжение, которое возникает в конфликте между внутренним и внешним, между временным и вечным, которое человек как-то хочет компенсировать. И вот Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, он утверждает, в том числе в своей книге «Человек в поисках смысла», человек, который пережил Освенцим, концлагеря, потерял всех близких, создал свою уникальную школу логотерапии, которая утверждает, что потребность в смысле – главная потребность человека духовная. Он очень убедительно доказывает во всех своих книгах и лекциях, что стремление к биологическому, социальному, психологическому, экономическому, политическому равновесию само по себе, как и попытка снять это напряжение, не цель жизни, поиск удовольствия и бегство от боли – это не цель жизни. Потому что мы живем в период, когда это и всегда, в общем, был, но сейчас особенно ясно. Когда люди как-то забыли, что грехопадение само по себе, не только как исторический факт, но и как глобальная онтологическая катастрофа, повлияло на все сферы жизни человека. И в этом смысле... Стены традиций сегодня, которые защищали нас от деградации, они во многом проломаны и сломлены. Их уже нет. Для людей не являются многие вещи безусловными, какими они были несколько столетий назад. И уже инстинкт не спасает. Уже не спасают традиции, моральные нормы, культура и так далее. Я это вижу, потому что происходит среди тех же подростков, которые вступили в конфликт с законом, да и среди взрослых. Проблема в том, вы знаете, что вот согласно исследованию того же Виктора Франкла, это было, я напомню, почти там 50 лет назад, 40-30, 50% опрошенных им утратили чувство осмысленности своего бытия. Вот этот экзистенциальный вакуум, который возникает в человеке, когда он главной целью своей ставит задачу избежать вот этого напряжения. Я с грустью вот был в Пермском крае, общался и с педагогами, и одна женщина со слезами на глазах сказала, что согласно опросу 70% учителей сегодня перестали для себя ждать с радостью 1 сентября. Она говорит, этот опрос в августе, когда люди, казалось бы, за лето отдохнули. Человек опускает руки. И вот, возвращаясь к тексту 26 главы пророка Исаии, как же актуален сегодня этот призыв уповать на Бога, надеяться на Него. Почему? А вот Исаия на этот вопрос отвечает. Он не спроверг живших на высоте. Высоко стоящий город поверг его на землю, бросил в прах. Нога попирает его, как бедного стопы нищих. Вот смотрите, что получается. Ведь здесь одновременно перед нами и триумф, и трагедия. Потому что, конечно же, своим внутренним взором Исаия прозревает будущее земного Иерусалима и провозглашает какой-то другой город небесный, в котором стеной и валом становится спасение Бога. Вот в чем здесь удивительное вот это парадоксальное сочетание надежды и трагедии. Это то, что Ямбург в своей последней книге назвал трагическим оптимизмом. Да, земные цивилизации, земные города, земные сообщества рушатся, гибнут, втаптываются в прах ногами. Но вечный град, о котором писал блаженный Августин, остается незыблемым в этом нашем видении. Давайте мы ненадолго прервемся на паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 августа 2023 года, 12:31 московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. И напомню, мы читаем с вами книгу пророка Исаия, 26 главу, и говорим мы об этом чудесном, не побоюсь этого слова, спасении, которое Бог предлагает духовному сообществу место стены и вала. И остановились мы перед тем, как ушли на паузу, на том, что Бог не спроверг, смирил всякое высокое жизнечувствие. Почему? Потому что человек должен, пока он живет в этом мире приходящем, мире, я напомню, лежащем возле, помнить о том, что он вышел из праха. И прах уйдет. Господь именно в результате вот этой катастрофы, да, наделил нас этим сознанием смертности, при этом даровав нам надежду на бессмертие. Дух человеческий, светильник Господень, как говорит книга Притчи, 20 глава, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы не знаем, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога. Вспомним с вами рассказ Христа о богаче Лазаре. И поймем, примем к сердцу, что качество внутренней жизни, оно определяет эту блаженную вертикаль в жизни человека. И даже когда жизнь горизонтальная оказывается, знаете, такой неказистой, как говорил князь Мышкин в романе Достоевского «Идиот», вертикаль, она остается. И тот, кто имеет Бога в разуме, твердый духом, он, его сущность, его человечность, если хотите, вот этот человек в человеке по Достоевскому, хранится Богом, спасается им. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника, говорит Исаия. Потому что наши цели, наши средства прямые и ровные. Здесь прямота и ровность говорит о честности, о порядочности. Конечно, прямота нравственная, безусловно. И вот здесь эта надежда, надежда на Бога, она становится чистой, ясной, потому что мы понимаем, что рассчитывать на себя, на свои силы мы не можем. Мы увидим, и очень скоро, буквально в следующей передаче мы будем говорить об этом, как извилистые и кривые пути врага душ человеческих. Но цель-то у этого врага достаточно ясная – украсть, разрушить и погубить. Но об этом мы поговорим в следующей передаче. А сейчас вернемся к тексту 26 главы книги пророка Исаия. Мы, верующие, надеющиеся на Бога, те, кто имеет Бога в разуме, по словам апостола Павла, мы надеемся на Божьи суды, так говорит Исаия. И наша душа стремилась помнить о тебе, не забывать тебя. Вы знаете, как легко иногда бывает забыть про Бога. Я это слово поставлю все-таки в кавычки. Я недавно разговаривал с одним из своих подопечных и спросил его напрямую, я его знаю уже 10 лет. Из 30 лет он провел в тюрьмах больше 10. И я спрашиваю его, ты веришь в Бога? Он говорит, когда хорошо, я про него забываю, когда плохо, я ему молюсь. Мы, к сожалению, привыкли доверять своим путям, своим целям, своим способам достижения желаемого, которое, к сожалению, слишком далеко от действительного. Исаия, смотрите, как эта речь переходит в песню. Исаия уже не говорит, он поет. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Обратите внимание, искать Бога не где-то там, вообще в абстрактной какой-то отдаленности от Него, а искать Его внутри, внутри себя. Как сказал наш великий философ Сюмюн Франк, Бог сам обнаруживает себя в человеке. Очень много попыток найти Бога в своих психологических ощущениях, в своих социальных успехах, экономическом благополучии и так далее. Но Бога надо искать внутри. Вот оно, то самое качество внутренней жизни, о котором я говорю всегда и везде. И меня спросили, вот я был в Пермском крае, обучал специалистов, и меня спросили, какая главная цель. Я говорю, я работаю на качество внутренней жизни. Это главное. А почему? Да потому что даже само понятие справедливости во времени очень часто ощущается чуть ли не как жестокость. Но как научиться правде, вечной правде, если мы живем в последствиях своего нечестия? Как научить бедного и богатого, умного и глупого, здорового или больного, которые опираются на свое жизнечувствие, вместо того, чтобы искать Бога внутри себя. И вот почему так важна здесь справедливость. Вспомним того же Данте, как он удивительно в одном из своих сонетов говорит, «Подъем ли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной?» Смотрите, как эта песня Исаии, как она зовет нас все выше и дальше. Как она буквально освобождает нас от своей собственной ограниченности. «Рука Господа поднята высоко», говорит пророк Исаия. Но люди не видят, не понимают и не осознают этого. Они предпочитают величию цели, подлость своих собственных способов, того, что я назвал не я, точнее, а вообще Виктор Франкл называет гомеостазом. Потому что когда целью является снять напряжение, тогда человек выбирает другие пути, очень иногда кривые. Вот почему столько алкоголизма и наркомании. Люди не хотят жить в напряжении, и они снимают его любыми доступными им способами. Для нас же Господь – это тот Бог, который дарует нам мир и устраивает наши дела, как говорит 12 стих 26 главы книги пророка Исаия. Иначе говоря, Господь делает все необходимое для нас, и это не всегда то, что нам приятно. Потому что мы путаем нужное и полезное с важным для нас и приятным. И вот почему я поражаюсь всегда, конечно, гению Достоевскому, когда Раскольникова спрашивает у Сони Мармеладовой, которая находится в самом низу социальной лестницы во всех отношениях. И что Бог-то твой тебе делал? Она отвечает очень коротко и очень отрывисто, но ясно. Все, все делает. Это ответ человека твердого духа. Даже тогда, когда душа подвергается сомнениям, страхам, опасениям, беспокойствам и так далее. Все делает. И здесь очень важно помнить одно. Нечестие, оно никогда ничему не научит. Кроме только превышению инстинктами своего полномочия. А нечестие ведет на кривые пути. На пути попытки приспособиться к среде своего обитания. Человек ищет выгоду для себя во времени и в итоге теряет вечное в себе. И снова Исаия вот в этой своей удивительной песне переходит к этому блаженному «мы». Мы не всегда блаженны, но в духе «мы». Сообщество духовное, вот этот небесный град, становится чем-то удивительным, целым в своем разнообразии, разнообразным и многообразным своей цельности. И вот, возвращаясь опять к тому, о чем я говорю всегда и повторяю, понимаете, мы сегодня пытаемся дрессировать человека. И это не воспитание. Пугая его страхом какого-то наказания, соблазняя его какой-то временной выгодой. Знаете, как дрессировщик, он за удачный трюк зверю дает сахар. За неправильное поведение наказывает его палкой. Вот так мы в нашем сообществе пытаемся воспитывать личность. Выбирая оптимальное сочетание поощрения и наказания, это не воспитание. Будешь хорошо учиться, куплю тебе велосипед, говорит папа. А принесешь двойку, я тебя накажу. В общем, человека это не воспитывает. Его это приспосабливает к действительности, ни больше, ни меньше. А вот почему Исаия утверждает, вот эту потрясающую совершенно роль твердого духа. Духа, который растет вертикально. А человек духовный – это человек с хребтом. Фолкнер в своей Нобелевской речи сказал, что сегодня люди живут без хребта, готовы приспособиться к любой идеологии, к любой системе взглядов, только бы добиться вот этого гомеостаза, снижения напряжения. Боли. А когда мы имеем Бога в разуме, мы думаем. Знаете, мне один подросток как-то сказал, Василий Александрович, думать больно. И я с ним согласился, я говорил, конечно. Даже как трудно заниматься гимнастикой, мышцы начинают болеть. Они же нагрузку получают. Сегодня люди отказываются от этой неизбежной боли в мышлении. Для того, чтобы снять свое напряжение. Отсюда такая страсть к социальным сетям, к телевидению и тому подобным вещам. Кто-то из великих людей сказал, что нация, которая перестает читать, перестает думать. Посмотрите, как мало сейчас читают. И если читают, то что нужно для того, чтобы достичь успеха, прикладную литературу. И для меня всегда счастье, когда я вдруг вот недавно был в Можайске, там девочки сейчас отбывают наказание, когда много рук поднялись как бы в ответ на мой вопрос, кто читает и что читают. Читают Гюго, читают Достоевского, читают Лескова, Толстого. Знаете, это меня очень порадовало, потому что эти люди вот согласились на эту боль осмысления своей жизни. И вот это дает надежду. И есть, конечно, молодые люди, которые думают, читают, учатся свои чувства и мысли выражать. Но все начинается с блаженный вертикальный дух. И посмотрите, вот подходя потихонечку к концу этой передачи, что я хочу сказать. Исаия говорит о муках. О муках рождения нового. Новое рождается из старого всегда с болью. И болью, конечно, не обязательно внешней. Но принцип остается всегда. Новое сознание, новая жизнь в старом, ветхом, грешном теле. В наших подсознательных привычках, в наших бессознательных склонностях, которые в нас, в том числе и от родителей, присутствуют, от Адама, говорят строго. Больно, когда рождается новое. Но боль это, согласитесь, совсем другого рода. Одно дело, когда болят мышцы после того, как вас избили, и совсем другое, когда болят мышцы после того, как вы, как я вот, например, проплыл 2 километра, да, вчера. Совсем разная боль. Больно, да, но это другая боль. И здесь у Исаии великое, потрясающее прозрение. Перед нами встает истина, правда, воскресения. Мертвецы оживут, мертвые восстанут. Верующий в Христа, даже если умрет, оживет в последний день. Об этом Иоанн пишет в книге Откровения, мы с вами об этом читаем. И смотрите, Господь выходит из своего жилища. Тот, кто обитает в вечности, чтобы наказать жителей земли за беззаконие. И земля открывает пролитую кровь убитых людей. Вот вам 21 стих книги пророка Исаии. А мы пока прячемся на мгновение. В еврейском тексте это как вот моргнуть глазом. Вот что означает мгновение. Как апостол Павел пишет позже, вдруг мгновение ока, да? И вот это быстрота смены одной действительности другой. Это касается нашей личной жизни. Доли секунды нас уже нет. Это касается того, что принято называть концом света. Терпеть не могу эту фразу. Конец мира. Этот приходящий мир закончится. И вот почему, наверное, никогда не перестает быть актуальной эта блаженная вертикаль Духа. Что предлагает нам Бог в обстоятельствах жизни, в тесноте, в сомнениях, в беспокойствах, страхах? Спасение. Что мы можем надеяться на Него в разуме своем, искать Его внутри себя? От чего Бог хочет нас спасти? Я почти убежден, что от самого страшного врага, от самих себя. И вот ведь двери вот этого града, мы возвращаемся к тому, с чего начали, града небесного, духовного сообщества, которое ограждено вместо стены и вала спасением, которое Бог дарует нам во Христе, открыты двери непостижимой святости Бога, куда мы входим с правдой Христовой в нашем сердце. И с истиной Его в нашем уме. И мне хочется нам всем пожелать вот этой твердости Духа и совершенного мира. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.